Борис Акунин. Седмица Трехглазого. Роман-календариум. Понеделок. Бабочка. Монах тряхнул седой головой, отгоняя дремоту, и Маркелка толкнул приятеля под столом коленкой. «Потягучий давай, проспевнее». Затянули на два голоса еще медленнее, тише. «Всякую шаташася языцы и люди поучашася тщетным». Об это время отец Гервасий всегда клевал носом от предвечерней истомы, а бывало, что и засыпал. Отроки понемногу убавляли силу голоса. Истомка водил пальцем по книге, Маркелка пел так. Память у него была исключительной цепкости. Он мог хоть весь псалтырь прогундосить от корки до корки. «Предсташа цари земсти и князи собравшися в купе...» «Ага!» — уронил голову на грудь. Засопел. Теперь можно было псалом не заканчивать, но шуметь пока не следовало. Первый сон у учителя был мелкий. Посему затеяли молчаливую игру в гляделки. Кто кого переглядит. Победил, конечно, Маркелка. Он умел строить зверообразные рожи, то глаза к носу сведет, то пальцами растянет рот до ушей, а Истомка был смешлив. Начнет киснуть. На длинных девчачьих ресницах сразу выступают слезы. Ну и смаргивал. На восковой дощечке для письменного урока, где поверху было выведено лишь нынешнее число, лето 120 августа, 10 дня в понеделок, проигравший, согласно уговору, накалякал стилусом. «Аз Истомка Батурин, дурья башка и свиное рыло». Написал и тут же затер. Во-первых, обидно. А во-вторых, вдруг Гервасий пробудится. За такое глумление над наукой быть Истомке драным, или хуже того, посаженным на сухоедение хлеб с водой. Однако Гервасий просыпаться не думал. Причмокнул проваленным беззубым ртом, всхрапнул, а это значило, что сон уже глубок, и можно пошептаться. «Сегодня понеделок, твоя бабочка придет. Хорошо б земляники принесла», — замечтал Истомка. «Какая земляника в августе? Сейчас смородина, малина. Тоже неплохо бы». Шептаться они могли. А встать из-за стола и уйти — ни-ни, даже на цыпках. От скрипа монах сразу пробудится, проверено. Занятия проходили в дубовой палате, где когда-то вкушала трапезы монастырское братье. Посреди палаты каменный столб, а стены ради зимнего тепла обшиты дубовой доской, и полы тоже дубовые. Потому так и звалась Дубовой. Тем доскам лет стоили 200 и продержатся еще столько же, но их давным-давно не мшили, не поклевали, и дерево ужалось, подсохло. В стенах и особенно в полу большущие щели, иные в вершок и даже в два вершка. Там внизу своя жизнь. Копошатся мыши, трещат сверчки, живет кикимора. Сама дубовая палата находилась в трапезном корпусе, единственном каменном строении Неополимовской обители, некогда богатого и людного монастыря. Раньше было в монастыре два храма, теплый да холодный. Были многочисленные кельи, конюшни, гостиные избы, амбары, стены с башнями, а братья считалось до полутора сотен. Но 5 лет назад литовские люди иноков порубили и все пожгли, только трапезная и устояла. Из монахов уцелел один Гервасий. Говорит, что чудом Господним, а на самом деле благодаря схрону. Здесь, в дубовой палате, со старинных времен устроен тайный чуланчик. Две обшивные доски крепятся на незаметных петлях. И в стене малая ниша, прятать ценное. Когда напала Литва, наскоком, неожиданно, так что и ворот затворить не успели. Отец Гервасий, монастырский книжник, сидел в трапезной, чинил переплеты. спрятался в схрон, пересидел лихо. Спас себя и 4 книги, какие успел схватить. Букварь, псалтырь, часослов и смарагд веры. Ими оставшийся денешенек и кормился. Сначала он пробовал брать плату спутников за ночлег. Рядом проходил великий смоленский шлях, а дома в округе все порушены, целой крыши не сыскать. После того первого литовского разорения были и другие. Кто только не озоровал. Поляки, казаки, свои русские. В придорожных деревнях давно никто не живет, лишь одичавшие собаки. А в бывшем монастыре каменное здание почти целое, и хозяином в нем Гервасий. Однако жить постойным доходом у старика не вышло. По шляху не боялись ездить только люди сильные, хищные, оружные. Эти ничего не платили. Спасибо, если не прибьют. Прочие же крались тихо и укромно обочинами. Да и платить за ночлегом было нечем. Которые просились под крышу Христа ради, отдаривались краюшкой хлеба, щепотью соли, парой репок или морковок. Давно подох бы монах от таких прибытков, если б не учительство. А только и с этим было худо. От великой хлебной скудости, от ужасного повсеместного воровства и грабительства разбрелись люди подальше от шляха, забрали детишек с собой. Осталось у Гервасия 2 ученика — Маркел с Истомкой. Маркел, потому что бабочка жила в глухом лесу и лихих людей не боялась. Истомка, потому что его родитель, боровский воевода, поклонился Гервасию всем, что имел, дал связку вяленой рыбы и мешок муки за презрение сынка. А сам ушел спасаться, куда глаза глядят. Не над кем ему стало воеводствовать. Ни стрельцов в Боровске не осталось, ни жителей. Но рыбы с мукой давно съедены, воевода бродил невесть где, или, может, давно сгинул, и Истомка теперь жил нахлебником, чем Гервасий ему каждодневно пенял, оплату давал только Маркелка, вернее, бабочка. Ее понедельничными приношениями и выживали. Под полом зашуршало громче обычного. Может, залезла приблудная кошка подхарчиться с мышами. Но Маркелка решил со скуки попугать приятеля.
— Кикимора заворочилась,
— шепнул он. — Тоже и ей жрать охота. Истомка забоялся. Он был робкий. В опоганенных монастырях всегда нечисть селится, — заюжился. Эх, сыскать бы где настоящую обитель, с церквой, с братьями, с кельями. Затвориться бы от всего, жить мирно, на службы ходить, послушание исполнять, молиться, то-то отрада, то-то счастье. Маркелка фыркнул. — Дурак ты! На что тебе в монахи? Ты ж дворянский сын. У тебя родовое имя есть, а вырастешь, будет и отчество. Нацепишь саблю, сядешь на коня, будешь служить царю, как батька воеводой. — Чем служить? — Истомка кисло вздохнул. — Поместья нету, дома нету. Крестьяне разбежались. И кому служить-то? Царя тоже нету. В Москве ляхи, под Москвой казаки, да Рязанское земское войско, да теперь еще, видишь, какое-то нижегородское. От беспокойного придорожного житья была единственная польза. Проходящие и проезжающие рассказывали, что творится на Руси. А творилось каждый год одно и то же. Все со всеми воюют, все друг дружку режут, в поле шалят разбойники, в лесах шиши, в городах тати. Еще есть ночные оборотни. Днем люди как люди, а в темное время для прокормления берут кистень, грабят. «Монастырь надо в хороший, там тихо, там спасение», — все тосковал Истомка. «Жгут и монастыри, забыл? Выгляни в оконце, полюбуйся». Приятель покосился на узкое окошко с выбитой рамой. Оттуда посмотреть — видно порушенные стены, пепелище, крест над братской могилой. «Тогда давай в лес уйдем. Попроси бабочку, пусть заберет тебя, и меня с собой возьмите, не оставляйте здесь». Глаза Истомки опять наполнились слезами. Уже не от смеха. Про лес он сказал без надежды, а чтоб себя пожалеть. «Там хорошо», — согласился Маркелка. «Не пойму, отчего люди леса боятся? В Чищобе и захочешь, не пропадешь. Она накормит, напоит, укроет. Хищный зверь без причины не нападет, а о злых людях лес издалека предупредит. Хлеба только нет. Ну, на кой нужен? Бабочка из грибной муки с травами, знаешь, какие лепехи печет? Их горячие трескать, ничего лучше нету. Оба сглотнули. Истомка от голода, Маркелка от воспоминания, как хорошо жилось в лесу. Прошлой осенью бабочка чуть не волоком притащила внука в монастырь на учение-мучение. Она сама девчонкой росла с монашками, читала книги. Говорила, что без книжного знания прожила бы свой век, как куница или глупая белка, думая, будто лес и есть весь мир. Своего сына, Маркелкиного батю, бабочка мальчикам тоже отдала учиться, а потом отпустила погулять по белому свету, чтоб после, когда вернется, не тосковал от лесной жизни, а понимал в ней одной воля и покой. Батя гулял по миру 6 лет. Ушел отроком, вернулся мужем и жену привел. Она была городская, чаще болота боялась, поэтому родители поставили избушку на краю, меж лесом и полем. Там Маркелка и родился. Но ничего этого, ни избушки, ни поля, ни отца матери не запомнил. Маленький был. Зато бабочка была всегда. И деревья над головой, и крик 30 разных птиц. Зимой треск очага, летом комариный звон. Мошкара висела над болотом тучей, но жалилась только в самый первый день. Если мошек комаров не бить, не обижать, а приговаривать: «Кушайте, дедушки, насыщайтесь, то же и вам жить надо», то потом они уже не трогали, а лишь звенели радостно. Плохих людей в лесу не важивалось. Никаких не важивалось. Не добирались они до глухой чащи, не знали пути на болотный островок, где Маркелка жил с бабочкой. И был он в лесу, как царевич при царице. И от такого вот привольного жития угодил в каменный плен к Гервасию. Главное, все 4 книги давно уже вызубрил наизусть, но чертов монах врал бабочке, будто ведает еще некую сокровенную науку, до которой Маркелка пока не доучился. А нет никакой науки. Просто старый брехун боится остаться без лесных приношений. «А знаешь чего?» — шепнул Маркелка и еще сам себе кивнул в знак решимости. «Нынче же скажу бабочке, что более тут жить не желаю. Или пускай Гервасий ей скажет, чему он меня не доучил, или уйду. И тебя с собой возьмем. Хочешь?» «Хочу! Очень хочу!» — вскричал Истомка в голос. Монах дернулся, разлепил веки. «По что орешь? Поди-ка, ученик нерадивый, персты на стол!» И указкой Истомку по пальцам. Тот запищал, законючил, а Маркелка на старика глядел дерзко. Его Гервасий никогда не наказывал. Бабочка, отдавая внуку в учение, бить его не велела. Монах удивился: «Как это учить без битья? Всех бьют?» Она ему в ответ: «Пускай всех бьют, а моего бить не будут». Так и вышло. Воеводского сына учитель и лупил, и на хлеб воду сажал, и заставлял чистить нужное место, утробные потребы. Это он так называл, нужник. А Маркелку, безродного лесного опенка, не трогал. Говорил, что жалеет сироту. Ага, пожалеет он. Просто времена теперь на Руси не те, что прежде. Это раньше было. Кто воевода, тому и сытно. А теперь наоборот. Кому сытно, тот и воевода. «Где твоя бабушка-то?» — проворчал монах, устав махать указкой. У него громко заурчало в брюхе. «К закату время. Не придет, старая грешня. Нам и вечерить нечем». «Придет. Только она не бабушка. Сколько раз говорено, она бабочка». «И то верно. Бабочка и есть. Не бабка, а не поймешь. Живет насекомым образом, без указа и порядка, на исповедь не хаживает, венчанной женой никогда не бывала, Бога не боится». Бога бабочка, правда, не боялась, и ничего не боялась. Но что прожила невенчанной, этот старик врал. Был у бабочки муж, а Маркелке дед, какой положено, венчанный. Бабочка говорила: лес их повенчал, ручей благословил, и жили они ладно. Только недолго. Про отца с матерью бабочка все время по-разному рассказывала. То где они на юг, на вольный Дон за счастьем ушли, то на восток, за сибирский камень. А когда Маркелка был маленький, что обратились журавлями и улетели за 39 земель. Зато прадеда всегда говорила одинаково, что он был веселый, вольный человек, лесной охотник. Его медведь задрал. Бабочка за это медведя не любила и в свой лес не пускала. А шкура того шатуна, что деду когтем пробил висок, поныне лежит в избушке на полу. Деда тоже звали Маркелом, и отца. Один Маркел не пожил, второй сгинул, а ты, Маркел третий, будешь жить долго, — говорила бабочка. И во всем она так. Если что затеяла, ни почем не отступится. Гервасий, правда, про батю с матушкой врал, будто они померли в большое моровое поветрие. 10 лет назад Господь наслал на русских людей тяжкую кару, чтоб не грязнились в грехе. 3 года подряд осенью земля родила мертвый хлеб. Зимой стояли великие стужи, а летом воды делались болезненны. Кто не померз в зимний холод и не посох от голода, те помирали от брюшной скорби. И людишки в те годы роптали, сетовали в своем неразумии, что вот где велика кара, а то еще была кара малая. Настоящий Божий гнев был явлен Руси, когда никто не покаялся, ни царь Борис, ни вся держава его. И тогда ополчил Господь на нераскаянных чад своих сонмища бесов, и Литву, и ляхов, и казаков, и гилевщиков, и татар, и мнимых царей с царевичами. Гервасий мог про это долго плакать, не остановишь. Но Маркелка монаху не верил. Верил бабочке. Батя с матушкой живут себе на Донском или Сибирском просторе и когда-нибудь объявятся сынка проведать. А монах все глядел на Маркелку, жевал губами. — Ох, сирота ты убогий! Что с тобой будет? Господь наградил тебя великой памятью. И мог бы ты стать ученым-книжником, но не станешь. Ибо он же наказал тебя непоседливым нравом, дерзостью и быстроумием. Сугубая — это для человека беда быстроумие. Сказано, кто разумом скор, скорее изгубится. Трепещу я за тебя, Маркел. Вырастешь ты шпынем бессмысленным к Божьему и людскому закону непочтительным. С таким знаешь, что бывает? Вешают их веревкой за шею. Или хуже того, цепляют железным крюком под ребро и виси, пока не сдохнешь. То и тебя ждет, коль не умеришься нравом. Гервасий с Маркелкой часто так разговаривал. Бронить не бронил, и слова вроде участливые, а злые, и глаза такие же, будто две колючки. — Ты раньше меня сдохнешь, — огрызнулся Маркел. — Вот нынче уйду с бабочкой, околею что-то с голоду. Говорить такое учителю, конечно, нехорошо. А только нечего ему прикидываться добреньким, когда сам весь сочится ядом. Монах устремил взор к потолку. Чувствительно со слезою возгласил. «Освободиша от дух моего душ мою, дай смерть костям моим. Не вечно же мне жить и в долготерпении отпустиша мя. Господи, тяжко божитие мое. Ныне же в сей самый день яви мне злосчастному свою великую милость. Изыми мя отсель, еже не померкло еще сегодневное светило». И долго молил Бога о смерти, прибавляя к плачу многострадального Иова собственные жалобы. Так что Маркелке сделалось совестно. Зачем обидел старого старика? Даже заколебался. Просит ли сегодня бабочку, чтобы забрала с собой? В самом деле, околеет ведь Гервасий без лесного корма. Но тут истомка, топтавшийся у оконца, радостно закричал. «Идет, идет!» Монах сразу жалиться перестал. А Маркелк в припрыжку понесся к двери, скатился по ступенькам каменной лестницы, вылетел наружу. Она уже подходила к крыльцу. Легкая, быстрая, будто порхающая над землей. Издали поглядеть... Не жонка, а муж, даже юнак, потому что в штанах лосиной кожи, кожаной же свитки, на голове зимой и летом меховая шапка, из-под которой на спину свисает волосяной хвост. Но вблизи видно, что лицо морщинистое, медленный взгляд тоже не молод, а в прищур и пригашенный, будто обращен внутрь себя. Это от лесной жизни, где слух нужнее зрения.